Опять «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Ее зовут Анжела. Мелике.
Ангел?
Ну да, она маленькая, хитренькая, худенькая, с язвой желудка, как и положено всем язвам.
В этом выпуске передача «Турецкая свекровь».
Я так сказала, что у каждого в голове свои тараканы. Но она вбила себе в голову, что я вот ей что-то плохое сказала. Но она сказала такую фразу, что я потом позвоню нашему доктору, родственнику, и узнаю, существует ли у человека тараканы в голове.
Она мне очень много рассказала про мусульманскую веру, почему я стала мусульманкой, да. Потому что мне вот хотелось быть вот такой, как она.
Стамбульские жены о своих свекровях во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Архивисты. Передача Леонида Дубшана.
Открытка и текст на той стороне. Я нашел открытку дома. Это была открытка святочная какая-то, а на той стороне был текст. «Дорогая Стефанида, мы приехали в Париж и остановились в гостинице, где нет душа. Но все-таки мы надеемся, что Пауль, какой-то там Пауль, найдет нам приличное место, и мы наконец-то увидим Париж с высоты Эйфелевой башни. Пиши нам по адресу Пострестант, Пари, улица де Шатобриан».
Евгений Белодубровский, петербургский краевед, библиограф, архивист.
Мне было 14 лет. Я был совершенно поражен. Я знал, что есть слово «Париж», даже знал, что есть Эйфелева башня. Но меня поразило, что вот нет душа. Почему-то я решил, что нет души сначала, как-то нет. И вот эта открытка у меня была всегда под стеклом. Не стороной святочной, а вот этим текстом. Я понял, что вот все написанное от руки, это все имеет обязательно какую-то историю, обязательно какой-то сюжет.
Я хотел строить мосты. Пошел в МИИТ, а медицинская комиссия посмотрела, говорит, нам нужны люди с нормальным зрением. И я тогда поехал в историко-архивный. Там считанные дни буквально оставалось по приему документов. И я таким образом вот втянулся в это дело.
Вячеслав Нечаев, директор Центральной научной библиотеки Союза театральных деятелей.
Уже с первого курса мы могли заниматься в архивах. Потом, после окончания, я работал, тогда он так назывался, Центральный государственный архив литературы и искусства. Почему-то это был, наверное, где-то год 59-60. Вдруг КГБ запросило сведения о том, был ли похищен Кутепов и Миллер, есть ли какие-то сведения в архиве литературы и искусства. Вот. А справку надо было выполнять. Ну, поручили мне. Тогда я вот впервые столкнулся с эмиграцией. Я помню, с каким интересом я листал журнал «Жар птица», изданный в Берлине, не уступающий «Аполлону». Всего-то вышло их, по-моему, 15 номеров, нет, 14 про, но это были шикарные издания. И надо было делать справку, и я в этой справке написал, что в похищении участвовали мы на основании того, что имеется. Вот почему они запрашивали, хотя все эти материалы у них были, вот это я до сих пор не могу понять.
Хорошо помню этот момент, важный очень. Я закончил свою диссертацию, через несколько месяцев готовилась ее защищать. Я думал, чем же мне дальше заниматься? Чем дальше? Это весна 64-го.
Историк литературы Мариэтта Чудакова.
Я иду по улице Стромынки в Москве и вдруг останавливаюсь. До меня доходит, что я могу писать о писателях, которых люблю. Это было полное открытие. Все-таки советская школа, до оттепельные полтора года в университете, потом доклад Хрущева, полный перелом, конечно, и начинается вот это освобождение. Но оно заняло много лет. Почти 9 лет понадобилось для того, чтобы я вдруг осознала, что я могу писать о том, кого люблю. Я перечислила в голове, кого я люблю. Тынянов, Цветаева, Зощенко. И стала писать книгу «В стол». о Зощенко. Конечно, я поехала к Вере Владимировне в тот же первый год. Поехала вообще в Петербург, тогдашний Ленинград. Теперь я уже не могу даже выговорить этого слова. Так мы ждали долго с моим мужем Александром Павловичем Чудаковым, когда Ленинград снова станет Петербургом. Для нас это был очень значимый день. Отвлекаясь, скажу, что в этот день мой муж сказал, как я хочу кому-то написать на конверте, что Санкт-Петербург. Подумал, ой, сказал, я напишу Саше Кушнеру. И написал. С удовольствием написал ему на конверте Санкт-Петербург. И вот я была тогда у Михаила Леонидовича Слонимского и у Веры Владимировны Зощенко. Смотрела его письма, кое-какие рукописи. Вот это уже было настоящее приобщение к, ну, архиву, так скажем. С этих листочков Шлаймана «Отца личности», особенно этот поразительный почерк Зощенко, рисованный как бы, эти как оборотное «э», вырисованное «е». Через год после защиты я попала работать в отдел рукописи библиотеки Ленина. Это было время такое потрясающее. Только-только, наконец, очнулись вернувшиеся 10 лет назад из ссылок, лагерей. Они немножко как-то меньше стали бояться и стали передавать архивы своих мужей, отцов, свои. И пошел 20 век в архивохранилище. Архивы – это было нечто нелегальные, строго говоря, потому что их в 41-м году решили всех передать под МВД. Не успели. Недаром ведь говорили про государственные архивы, что там директора в погонах, только не видно их, погоны КГБ. Мы все считали, что они полковники КГБ. Но отделы рукописи при библиотеках и музеях это были ведомственные как бы. Поэтому там немного другая была атмосфера. Помню, приходит архив Павла Сергеевича Попова, биографа Булгакова. Это осень 65-го, поздняя осень. И там рукопись мастера Маргариты, которую Елена Сергеевна ему подарила свою перепечатку через несколько месяцев после смерти Булгакова. И мы, 4 или 5 сотрудниц, после работы, как сумасшедшие, чуть ли не выкрадя из партийного сейфа, читаем этот роман и сходим с ума.
Среди многочисленных трудов Мариэтты Омаровны Чудаковой по истории литературы, книг о Булгакове, Зощенко, Олеше и других, есть книжка, которая называется «Беседы об архивах». Вот несколько строк из ее последней главы. Архивист ежедневно держит в руках листки, написанные людьми уже умершими. Перед ним раз за разом проходит жизнь человека с его рождения до последней точки. И печальное обстоятельство заключено в том, что точка эта поставлена как бы с самого начала. Изо дня в день он держит в руках документы, запечатлевшие цветущую пору того самого человека, свидетельство о смерти которого лежит тут же рядом, в соседнем картоне.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Архивисты».
Есть понятие «хранить» и есть понятие «хоронить». Одни корни, но разные понятия. Хоронить – это когда все пропадает, выбрасывают. Очень много выбрасывают. Ведь таким образом архивы многие похоронили. Выбросили в помойку, и все. Тут надо вытаскивать многое. После любого человека остается какой-то след. Другое дело, светлый или темный. Но он остается.
Вячеслав Нечаев.
Надо сказать, что когда-то я был противник коллекционеров, потому что коллекционеры злоупотребляют доверием, иногда присваивают какие-то вещи, иногда там крадут. То есть всякая коллекция собирается честным и нечестным путем. А потом я вдруг подумал, что а ведь многие вещи из того, что они сохранили, коллекционеры, пропали бы. Был такой Гуревич, нотариус, не нотариус, юрист, не юрист, но, короче говоря, он уже был на пенсии, и он собирал книги, бумажки всякие по помойкам и привозил в магазин. Иногда это касалось театральных дел. Магазин посылал ко мне, к нам в библиотеку ВТО. Гуревич приходил к нам, открывал баулы, которые действительно пахли помойкой. Такой характерный запах был. Мы у него какие-то материалы покупали. И вот одна же среди этого мусора листочек из книги. Раньше ведь были листочки такие чистые, прежде чем титульный лист. И когда я взял этот листочек, я вижу, это же почерк Блока. Это дарственная надпись. И никому, а Коганша Нолли. Жена профессора Петра Семеновича Когана, там роман. Я понимаю, что в магазин посылать бесполезно, потому что это же не книга целиком. Они все равно не оценят и не поверят. А в библиотеке тоже я купить не могу, потому что тогда только через магазин по безналичному. А упустить я не имею права. Это все пропадет. Он не знал. Там написано АБ и все. Ну, я-то Блока почерк хорошо знаю. Я должен ему сказать честно. Я говорю, вы простите меня, но это Блок. Вот вы сидите, я сейчас пойду по ВТО, соберу деньги и вам принесу наличные. Сколько вы хотите? Он назвал сумму. Я пошел, назанимал эти деньги, принес ему и отдал. В делах архивных иногда просто тебя как будто кто-то ведет за руку. Ну, в общем, какая-то мистика, я считаю. Я не знаю. Судьбе было угодно, что в 58-м году я познакомился с Крученых. Привезли Крученых в архив, и он стал читать свои произведения. Хлюстра упала на голову графу, когда завещание молодой Хохотки хотел написать. Он читал так, что ты чувствовал, как эта люстра падает на голову графа, и треск этого черепа, ты ощущал это. И стал читать «Весна с угощением», когда он произносил там и «Сладкий насладец», и «Уво яйца», ты ощущал вкус и форму предмета.
Вот на столе пасхально, блюдоносно, рассыпан щедрой рукою сахарный сахрум, мохнатенький мухрум, кусочки зольны и сладкости мизюн.
Он был не приспособлен в жизнь. Это до анекдота доходило. Прихожу к Крученых, он, значит, суетится на кухне. Ушли соседи, и он устроил стирку. А что это за стирка? Это смеху подобно. Он, значит, свое нижнее белье засунул в кастрюлю, налил воду и сверху положил кусок мыла. Это стирка у него называется. Я говорю, ну, Алексей Алексеевич, давайте я уж вам постираю. Берет сырок, вот купленный в магазине творожный. Казалось бы, возьми и ешь. Нет, он в кружку этот сырок кладет и кипятком еще заливает. И потом он вдруг открывает сырок и начинает есть. Пряники тоже почему-то кипятком обдавал, и вот эту тюрю, значит, ел. Все время кипяток у него как-то в еде присутствовал, не знаю. Может быть, все же боясь, что вдруг какие-то руки брали не те заразные. В комнату к нему вы открываете, значит, перед вами гора. Гора просто. Рукописи, папки, все. Гора позади комнаты. А сверху корыто, чтобы гора не рухнула. Корытом накрыта эта гора. Как он ориентировался, хотя потом какие-то вещи я мог понять. Предположим, шкаф, который вот справа стоял, там у него лежал Пастернак и Ахматова. А под кроватью баул, где лежала Цветаева. В 47-м или каком-то году он предложил тогда архивному управлению купить вот остатки архива Цветаевой. Это я с его слов говорю. Он обменивал шоколад на рукописи Цветаевой у Мура. Фотографии там были, еще чего-то. Альбомы, которые он делал, они лежали как раз вот в этой горе. Я не знаю, сохранился ли этот альбом, где был автограф Есенина. Там Есенин нарисовал так холмик, поставил крест и написал рядом «Сергей Есенин». К Есенину он относился, надо сказать, что хорошо. Иначе бы автографа его не было. Вот как не было автографа Гумилева. Не признавал, видимо. Не признавал. Был ремонт у него. Он, значит, как рабочую силу призвал меня. А потом звонил и говорил, где такая-то книга, где то-то, где что-то. Ну, я приезжал, доставал ему. Или уже, так сказать, если я точно мог назвать место, я ему говорил, и он находил. Он не мог уже в какой-то части ориентироваться. А вот кучу, которую мы не тронули, это он великолепно. У него окно было занавешено тряпкой, и он только иногда открывал форку. Спал на железной металлической кровати, солдатское такое одеяло шерстяное. Я был в поездке, и когда вернулся, то там уже мешками увозили, и стояли люди, которые предлагали тогда большие деньги за любой мешок, не глядя. С Гали возили после смерти. Когда ты просто знаешь отвлеченно человека, это немножко другое состояние. Вот когда ты смотришь письма, рукописи людей, которых ты знал, это тяжело. Потому что как бы тут такое чувство, как будто коршуны. Как-то вот даже где-то неудобно после смерти как-то близких людей, которых ты знал.
Любахари, блюдахари, бубайте вин, сочливое сочелье. Вот крепейший шедрон и сладкий наслаждец.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Архивисты».
Имя Набокова для меня впервые прозвучало из уст, как ни странно, летчика-испытателя Галая. Герой Советского Союза, такой очень красивый человек. Это начало 70-х годов.
Евгений Белодубровский.
Я работал тогда на телевидении, внештатным автором, и там были такие передачи, которые назывались «Крупным планом», и я был одним из тех, кто искал интересных людей. И вот этот Марк Галай, оказывается, учился в школе, которая раньше была Тенишевским училищем. И вот он мне сказал, все занимаются лицеем, а вот смотрите, какое было прекрасное училище на Маховой. Нашу школу окончил Мандельштам Осип Эмильевич, академик будущий Жирмунский и так далее. А вы знаете, что там учился такой писатель Набоков, Владимир Набоков. И он сказал, вот когда мы там учились, нам рассказывали старые учителя и старые выпускники, что там издавали детский журнал, школьники издавали. Журнал назывался «Юная мысль». Я пошел в нашу публичку и стал искать на «Ю». И я нашел «Юная мысль», журнал «Человеческий учитель», 15-й год, номер такой-то, елки-палки. Дело в том, что это была некая диверсия. Была запрещенная литература. Был так называемый спецхран. Но почти все тогдашние чаемые нами запрещенные имена печатались в периодической печати, которая не была запрещена. «Золотое руно», «Весы» и так далее. И я это все читал, и все эти авторы там были. И я был поражен, что это же все эмигранты. А на самом деле можно читать. И вот мне приносят «Юная мысль». И я открыл этот журнал, смотрю, «Декабрьская ночь», Альфред де Мюссе, поэма, перевод В. Набоков. 15-й год, ему 16 лет, последний семестр, посвящено В.Ш. Кому? Я стал смотреть библиографию Альфреда де Мюссе, перевод. Этого перевода нет. Никому неизвестный текст. Так Набоков вошел в мою жизнь. Ну и, конечно, когда я уже стал вообще заниматься архивами, я в Дзгали, в Москве, смотрю архив газеты «Речь». Я уже знал, что в газете «Речь», которую издавал отец Набокова, Владимир Дмитриевич Набоков со своим другом Гессеном, что в типографии этой газеты напечатан был первый сборник Владимира Набокова. Я попросил опись. Мне принесли опись. В архиве газеты «Речь» что нашлось? Корректурный экземпляр первого сборника Набокова стихотворения, который вышел в 16-м году. Я попросил сразу, чтобы мне сделали копии. В руках одного из моих друзей, Евгения Борисовича Шиховцева, был полностью переписанный первый сборник Набокова. Он из Костромы. И я сразу это отправил. И он мне написал, ты знаешь, что ты сделал? Оказалось, что там было 5 стихотворений, которые не вошли в тот сборник, который был напечатан. То есть абсолютно новые, неизвестные ранее тексты Владимира Владимировича Набокова. И книга открывалась эпиграфом. «Тебе, видевший тот же сон, я эту книгу посвящаю». Тогда он был влюблен. Это девушка Валентина Шульгина, которой, кстати, посвящена «Декабрьская ночь», В.Ш. Но в сборник эпиграф не вошел. Вот первые строки всех 5 неизвестных ранее стихотворений Набокова. Первое. «Ночь бешеной любви в движении бесшумном». Второе. «Нагая, грезишь ты за гранью полутень». Третье. «Я к тебе прижался с лаской небывалой». Четвертое. «Люблю, люблю тебя, люблю». Как это слово? И 5. «Я верил, я ждал, я мечтал, улыбался».
То есть я оказался первооткрывателем новых, никому неизвестных текстов Владимира Набокова. Тут надо сказать одну вещь, что сам Набоков отказывался от этих стихов вообще, от этого сборника. Известная история, когда Елена Владимировна подарила своему брату, найденный ею на развале где-то в Берлине или в Париже, этот сборник. И он сказал, что он стесняется этих стихов, что он не хотел бы, чтобы они когда-нибудь вообще где-то звучали. Но то, что не хотел он, для нас не может быть прецедентом. Мы должны знать это, потому что это Набоков и все. Одно стихотворение меня поразило так, что я постоянно его читал, потому что последняя строка вдруг обнажила будущего Набокова. «Ночь бешеной любви в движении бесшумном спускалась на балкон, сгущая темноту. Тогда тебя обняв, в волнении безумном, губами я прильнул к открытому плечу. Я долго целовал, загадочно горели твои глаза во тьме, когда слились уста, распуталась коса, и губы покраснели. Была ты в эту ночь безмерно хороша. Исчезни поскорей, сердечная тревога. О, приходи опять, ночь бешеной любви. О, если б мог бы я с уверенностью Бога спокойно приказать: минувшее, живи». Вот это «минувшее, живи» – вот это ключ к Набокову. Это есть предсказание будущего, которое полностью воплотилось в набоковском мемуарном романе «Speak Memory» – «Память говорит».
«Мы с тобою так верили в связь бытия, но теперь оглянулся я, и удивительно, до чего ты мне кажешься, юность моя, по цветам не моей, по чертам недействительной. Если вдуматься, это как дымка волны между мной и тобой, между мелью и тонущим. Или вижу столбы и тебя со спины, как ты прямо в закат на своем полугоночном. Ты давно уж не я, ты набросок, герой всякой первой главы. А как долго нам верилось в непрерывность пути от ложбины сырой до нагорного вереска.
Вы слушали передачу Леонида Дубшана «Архивисты». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Проблемы дальневосточной дипломатии Кремля в канун встречи российского и японского лидеров обсуждаем с политологом Сергеем Арутюновым и бывшим первым замминистра иностранных дел России Федором Шеловым-Ковидяевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве задержаны 22 участника несанкционированной акции оппозиции «День гнева», в том числе ее организатор, лидер Левого фронта Сергей Удальцов, сообщила «Радио Свобода» представитель движения. Один из задержанных, также активист Левого фронта Константин Косякин, заявил нашей радиостанции, что милиция действовала очень жестко. Союз журналистов России установит в Москве копилку, в которую работники СМИ смогут внести по рублю, чтобы набрать 5000 рублей для мэра города Химки Владимира Стрельченко. На днях суд постановил, что именно такой штраф должен выплатить главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов, обвиненный в клевете на мэра. Бекетов 2 года назад стал инвалидом после того, как был избит неизвестными. В Химках активисты правого дела провели пикет в поддержку жестоко избитого Константина Фетисова, лидера местного отделения партии, а также участника движения в защиту Химкинского леса. В Самарском гарнизоне возбуждено уголовное дело в связи с избиением солдата командиром воинской части. ООН заявила, что Северная Корея в обход санкций продолжает поставлять оборудование для баллистических ракет и ядерные материалы Ирану, Сирии и Мьянме. Франция считает, что Болгарию и Румынию не следует принимать в Шенгенскую зону до июля будущего года. Участники проходившего в Сеуле саммита группы 20 договорились воздержаться от конкурентной девальвации своих валют. В Варшаве открылась сессия парламентской ассамблеи НАТО. Обсуждаются вопросы стратегической политики.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Турецкая свекровь. Записи Елены Солнцевой. Ее собеседницы – стамбульские жены Оксана, Наталья, Светлана и Татьяна.
У нее была непростая жизнь. Она вышла замуж очень рано, в 16 лет, потом развелась, и пришлось оставить детей совсем маленьких. Одному было 1.5 года, а другому 0.5 года. Она не смогла бы их содержать. Что бы она могла дать своим детям, если у нее 4 класса образования? То она не работала, естественно. И суд постановил, что детей отдать им мужу. Они развелись из-за того, что он пил, бил ее, были наркотики. И в 24 года она вышла за отца моего мужа, и от него уже родила 2 детей. Мой муж — это младший сын. Но так как он младший сын, мы жили с ней 4 года. Бывало, даже ругалась с моим мужем из-за нее. Он как-то ей там грубо отвечал. Может быть, не спрашивал у нее, как дела. Естественно, мы были разные. Ей 70 лет. Она ничего не видела в жизни. Она даже к соседям не ходила. Она всю жизнь сидела дома. У нее не было ни друзей, ни подруг. Она просто сидела, тупо смотрела телевизор. Все эти женские передачи, где там убили кого-то, изнасиловали. Она накручивала себе, вот какие все плохие, вот как все плохо, какая жизнь у нее плохая. То есть мы с ней сидели на кухне, общались, все было хорошо. И заговорили про какого-то человека, и я так сказала, что да, у каждого в голове свои тараканы. И в тот момент она мне сказала: ты хочешь сказать, что у меня тараканы в голове? Но она вбила себе в голову, что я вот ей что-то плохое сказала. Хотя на самом деле я ей объяснила потом, что именно я имела в виду. Но она сказала такую фразу, что я потом позвоню нашему доктору, родственнику, и узнаю, существует ли у человека таракан в голове.
Ее зовут Анжела. Мельке.
Ангел?
Ну да, она маленькая, хитренькая, худенькая, с язвой желудка, как и положено всем язвам.
Ну да, она, конечно, ревновала его, и по первому она приходила каждый день, и уходили 00:30. Для меня это был ужас, но я часто говорила: ну знаешь, может, мы ее вообще положим здесь спать между нами, пусть лежит, пусть контролирует. Она разговаривала, кушала фрукты. Это было очень сложно, потому что я не понимала по-турецки. Она сидела и говорила, и говорила. Она хотела участвовать при делах, при всех. Это было каждый день, пока я все-таки не начала войну. А я стала возмущаться, в конце концов, у меня есть личная жизнь. Когда она хотела заставить меня учить турецкий язык, она что-то говорила на турецком при всех. Это доступно для меня было. Натали кафе, эркек. Подать кофе мужчинам. Она говорила по-другому, чтобы я не поняла. Хотя можно было просто сказать. Я, естественно, ее не понимала. Я говорила, что я здесь нахожусь месяц. Все хохотали надо мной. Я, естественно, злилась, что послужило тому, что я до сих пор не знаю турецкого языка. Она, допустим, когда увидела мою эту мизличку, уборщицу. Я говорю: так, Танюшка, маманя пришла. Ну, по-турецки. Она: ха-ха-ха, меня даже Натали боится.
Муж стал меняться, то есть он не пил черный чай, он пил зеленый чай со мной. У него изменились какие-то привычки благодаря мне. Он там стал кушать русскую еду, стал русский изучать. Мы по-русски про нее не говорили, потому что она все время боялась, что мы что-то плохое говорим про нее. Она нам запретила просто по-русски говорить. Это уже 4-й год, и мы с мужем смотрим передачу про то, что вот зеленый чай, он все-таки полезен, а черный чай убивает железо, то, что мы кушаем. И мы с мужем решаем, что будем пить теперь зеленый чай. На следующее утро мы сделали зеленый чай себе, а так как я готовлю завтрак, я не заварила черный чай. Вот и свекровь, когда проснулась, говорит: почему нет черного чая? Я сказала, что мы решили, что не будем черный. Давайте я вам сделаю зеленый. Вот она это как бы все проглотила, ничего не сказала. Мой муж ушел на работу, я пошла к себе в комнату, как всегда, и слышу, что на кухне она что-то вот бурчит. Во время этого скандала я была беременная, 3 месяца беременности, то есть она не посмотрела, что мне нельзя нервничать. Я не выдержала, подошла к ней и говорю: если вы что-то хотите мне сказать, то, пожалуйста, говорите это мне в лицо. Она меня тут же послала на три буквы турецким матом. Это по-турецки сектор-гид. Вот, я просто окаменела. Это женщина 73 года. Я бы не смогла просто ей ответить тем же самым. Я ей просто сказала: вот вы сами туда и идите, куда вы меня послали.
Мы, как русские люди, не привыкли, когда нам делают сюрпризы. Тем более с утра, когда ты еще в пижаме, звонок, мама пришла. Я открываю дверь, а там помимо мамы еще 5 бабушек стоит. И они все кричат: «Сюрприз!» Подтекст такой, что ты должна всегда вставать в 8 и не ходить в пижаме, и наготовить уже буреков, и ждать гостей. Просто она хотела меня приучить вот к идеальной чистоте, потому что вот она и такой является сама. Она так вот говорила: ты знаешь, вот когда я была молодая, у нас была такая тетя, родственница, и она всегда говорила: я приду к своей невестке и вот так вот сделаю, ну, либо по стене, либо вот внутри ящика пальчиком, а там грязно. Ну, так же вот она и делала и со мной. А я ей говорила: а вот если бы она ко мне пришла, я бы ей этот пальчик прищемила бы.
Она была не злая, она вот поучать кого-то уму-разуму, ну, как-то давить. На сына тоже давит, на внуков. Ну, вот, чтобы где-то утвердить себя, в конце сказать, что вот так оно и будет. А потому что больше не над кем, не то, что даже издеваться, не над кем утвердиться, над кем, над соседом не утвердишься, в магазине не утвердишься, по выставкам никто не ходит. Где утверждаться? Только над своими детьми. Турецкие женщины нереализованные в жизни и абсолютно не востребованы не только в обществе, но и своим мужем. И они вот все кидают на домашнее хозяйство. Они все вкладывают, чтобы вот кого-то, может, таким некультурным языком сказать, морозить, вот как-то приунизить, поучать.
Ну, «анонин кусут» в переводе это означает «мамон козленок», да? Они так нежно говорят вот о своих детях, что «моё дитятка». У меня были проблемы с мужем. Она всегда, насколько она любила своего сына, у нее загорались глаза, когда она видела Эрола. Несмотря на это, ты знаешь, говорит, вот мне моя мама всегда говорила: если мы там ругались когда-то с мужем: дочечка, не расстраивайся, вот представь, что это твой рабочий. Можешь ты на своих слух обижаться? Я не знаю, но Эрол тоже, он такой ласковый, придет, положит голову на колени, она его погладит. То есть это контакт, да, это вот ему нужен был контакт с мамой.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Слушайте передачу «Турецкая свекровь».
По турецким обычаям невестка – это человек второго сорта, как уборщица бесплатная. Нашему русскому характеру это не идет по-шорски. Мы можем ответить грубо, мы можем за себя постоять, потому что мы все-таки со своими родителями не такие терпеливые, как турчанки. А турчанок воспитывают с самого начала, что ты придешь в семью, там свекровь будет, свекор будет, муж, и вот ты должна вести себя тихо, скромно и делать все, что они скажут. И поэтому, мне кажется, наши русские невестки имеют большие конфликты с турчанками, со свекровьями. Вначале я была тоже тихая, покладистая. Вот она не хотела, чтобы я готовила. Ну, во-первых, если бы я начала готовить, я бы стала хозяйкой на кухне. И тут я, молодая, красивая, свободная, делаю макияж, делаю маникюр, педикюр, как-то ухаживаю за собой. Хожу к подругам, хожу кофе пить с ними. Естественно, вечером я никуда не ходила, но днем я куда-то ходила. И для нее это, естественно, ужас. Если я включала вот свой любимый КВН, она просто подходила и его выключала. Был конфликт, но он не был налицо. Всего мы прожили 4 года вместе. У нее все это кипело, кипело, кипело. Я куда-то собиралась, сказала, что я иду в одно место. Она мне говорит: ты хотела идти к подруге. То есть она услышала как-то раз разговор с турчанкой с одной, и она подумала, что я иду к подруге, а на самом деле лгу. Ты у нас слово за слово, и в итоге она мне сказала, что вы вообще в этом доме жить не будете.
Она знает все. Она светская львица. Она знает, что, как, зачем, почему. Куда, как одеться. Ну, казалось бы, мы такие приезжаемся, такие русские, при макияже, при волосах. Когда приезжаешь сюда, совершенно все другое. Все равно мы неухоженные по сравнению с турчанками. Мне даже было сказано: Натали, это неприлично, ты не ходишь в парикмахерскую. Я говорю: так я сама парикмахер. Он сказал: что такое, ты не ходишь делать ни педикюров, ни маникюров. Ну, я деньги там экономлю, я сама что-то там сделаю. Ну, выбили, стала ходить и тратить деньги, потому что это неприлично. Ты когда приезжаешь, ты не можешь знать, как пойти на свадьбу, как пойти на Пасху, как пойти на день рождения, как пойти в ресторан. В нашем понимании самое главное – нам одеться в ресторан. Тут в ресторан ходят в джинсах. Зато на свадьбу ты потратишь кучу денег, а даже на чужую. Конечно, никогда в жизни я не ходила в церковь без платка на Пасху и не на Пасху. Здесь совершенно другое. Здесь ходишь, как наши туристы, когда увидели, говорят, а что здесь свадьба? Я говорю, нет, это Пасха. Ну, мы христиане, поэтому для нее я лучше, чем, допустим, турчанка с исламской религией. Если Якуб мог на мне жениться, то на турчанке он не мог жениться. Это табу. Потому что я другого вероисповедания. А ради того, чтобы я выглядела хорошо, она тратит на меня кучу денег на каждую Пасху, потому что я лицо их семьи. Это очень сложно. Это каблуки, это постой там 2 часа, это нарощенные ногти, это обязательно сделанное свежее рюфле, чтобы не было корней. Минимальная оплата всего костюма в $500, который оденется в год и больше никуда. Просто так.
Свекрови на невестку там порчу наводят. Кто сам умеет? А кто ездит куда-то, ходжа называется. Ходжа – это как учитель в плане там мистики, гаданий.
Для нее русские – это что-то страшное. Коммунизм – это какая-то страшная, не знаю, эпопея или что это. Учили, что вот Советский Союз – это что-то плохое, что придут коммунисты, они всех вас убьют. То есть коммунизм для них что-то страшное. Хотя на самом деле мы сами знаем, что это действительно что-то хорошее, но, к сожалению, нереальное. И, естественно, приезжаю я, русская, воплощение зла, христианка. Она вроде бы хороший человек, но она закрытая в плане не том, что платочек носит, а в ее рассуждениях. Она считает, что мусульманство – это единственная религия, что вот они все правильные, а все, что остальное, это не принимает просто. Потом, когда у нас уже начались конфликты, она мне начала говорить, что христианин и мусульманин не могут жить под одной крышей. То есть, если меня мой муж выбрал, идите, живите сами, делайте, что хотите. Вообще, по законам мусульманства, мусульманин, который женился на христианке, он обязан обратить ее в мусульманство.
Почему я стала мусульманкой, да? Потому что мне вот хотелось быть вот такой, как она. Вот этот дом, этот очаг, это все было вокруг нее, это была она. Она это все создавала. Отношения в семье, добрые традиции. Конечно, вот это тепло, вот эта улыбка. Там позвонит Таня, я приготовила тебе яблочный пирог. Приедь, пожалуйста, сядем чай попьем. Для тебя кто-то что-то делает. Это очень важно. Мне кажется, семья и есть. Вот тепло, уют. Но я тогда, конечно, поговорила по-турецки. Это сказала мой бывший муж, и что вот Таня тоже хочет стать мусульманкой. Она очень обрадовалась. Она это все организовала, позвала. И мама. Он молился, потом мне там надо было сказать по-арабски. На свете есть один Бог, и он есть Аллах. Это было, ну, замечательное празднество. И она очень была довольна. Все говорит, ты попадешь в рай, и я вместе с тобой. Она мне научила каким-то там мусульманским молитвам, да. Она мне подарила молитвенник. Она мне рассказывала, что если ты там будешь молиться столько-то раз, ты в рай попадешь. Она не ходила никогда в джами. Она всегда говорила, что Бог у тебя в душе, ты можешь с ним поговорить в любом месте. Она не была такой фанаткой. Опять же, когда я пришла в церковь, ну это было давным-давно, может быть, мне там было лет 20, хотела исповедоваться. Там за исповедь какие-то деньги берут, и стоишь в кассу. И когда там я на кассе увидела надпись «Женщины, которые сделали аборт, и экстрасенсы не исповедуются». Для меня это был просто шок. И после этого я перестала ходить в церковь. Да. А в мусульманстве все не так. В мусульманстве не надо брать этих радикальных мусульманов, этих террористов. Такого в исламе вообще нет. Ну не в этом дело. Попаду я там в рай, не попаду. Но главное вот ее отношение.
Вы слушали передачу Елены Солнцевой «Турецкая свекровь». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В традиционном разделе «Мои любимые пластинки» писательница Марианна Гончарова, автор книг для детей «Кенгуру в пиджаке», «Левый автобус», «Черная кошка в оранжевых листьях» и книги для взрослых «Поезд в Черновцы» и другие рассказы.
Когда я слушаю музыку Штраус, я все время вспоминаю один очень красивый обычай. В нашем дворе в Черновцах, где я родилась, во времена моего детства жил исключительно красоты человек. Дворник по профессии, философ по призванию и, наверное, аристократ по духу, по крови, дядя Гарри. Он знал 5 языков и немножко латынь. 5 языков в Черновцах во времена его молодости – это была норма. Немецкий, идиш, румынский, украинский – польский. А вот немножко латынь, это уже было где-то образование. Хотя у нас в Черновцах никого это не удивляло. Это называлось просто знать грамоту. И вот он, этот дядя Гарри, он рассказывал о том, как во времена молодости его отца был замечательный обычай вывозить свою невесту в Вену на кофе. Вообще, в те времена, когда черновцы еще были черновицы, и еще были Австро-Венгрии, и портреты Франца Иосифа висели в каждой витрине, и в России в это время уже революционные матросы курили свои папиросы во дворцах, а у нас, в нашем миниатюрном, изящном, элегантном городе, молодых людей представляли друг другу, им было неприлично знакомиться на улице. Этим у нас в городе занималась мадам Замзон. Она вела картотеку состоятельных невест и женихов и перетасовывала карты их судеб, сверяла тщательно, сопоставляла, и никто на нее никогда не обижался, потому что у нее был очень наметанный глаз и, как говорил дядя Гарри, очень хорошие манеры. Молодых людей в основном знакомили на ежегодном балу Банковского союза. Там они, конечно, влюблялись друг в друга, как предполагала мадам Замзон, и приблизительно через месяц молодой человек приглашал девушку в концертный зал музыкального товарищества. Потом начиналась переписка, за этим очень следила и мадам Замзон, и родители. И молодой человек писал через некоторое время письмо родителям и просил разрешения пригласить их дочь в концерт там, или в театр. Потом приглашение и довольно легкомысленный поход в кондитерскую. Потом прогулка по Херингассе, это улица, которая сейчас называется улица Ольги Кобылянской. И, наконец, уже когда черновцы устали ждать, юноша делал девушке предложение. И вместе с предложением он приглашал ее в Вену на кофе. Это был прекрасный обычай в нашем городе, когда молодой человек брал на себя определенные обязательства, ответственность, заказывал для девушки место в вагоне люкс поезда Черновцы-Вена. Сам он, кстати, ехал в другом вагоне, постоянно бегал проверять, удобно ли девушке в ее купе. Открывал ей окошко, потом закрывал ей окошко, носил ей сельтерскую, ну и что-то там еще. И ограничивался в основном улыбками, нежными взглядами, пожиманием рук. А когда молодые люди прибывали в Вену, они действительно ехали в кофейню, заказывали кофе. Кофе им подавали венский штрудель, холодную воду в красивом высоком стакане, мацартинки, конфеты, сделанные вручную, специально заказанные к этому дню, привезенные из Зальцбурга, в кружевных коробочках, крашеные. Влюбленные наслаждались кофе и слушали музыку, вальсы Штрауса, музыку, которая в Вене звучит всегда и везде. После кофейни влюбленные возвращались на вокзал, садились в разные вагоны поезда Вена-Черновцы и ехали домой. Но всему городу было уже понятно, что договор между семьями закреплен и что осенью девушка должна выйти замуж. К чему я все это веду? К тому, что я в своей молодости цветущей, недавней, была не хуже, чем девушки, которым делали такие предложения, которых вывозили в Вену на кофе. И мне, конечно, тогда тоже хотелось ходить в башмачках, а не в шкарах, как тогда назывались туфли, выезжать на балы, а не бегать на танцы, принимать приглашение на утреннюю прогулку, а не прошвырнуться вечерком. Но все это было практически неосуществимо, потому что я как-то опоздала и оказалась в своем веке случайным человеком. И вот когда я слушаю музыку Штрауса, меня утешает то, что когда-то это было, и надежда все-таки есть, что все еще будет. Когда я была маленькой, у нас дома, в отличие от серьезной жизни за окном, много смеялись, много разговаривали, слушали интересную музыку, а мы с сестрой прижимались к стенам, становились прозрачными, невидимыми. Когда взрослые ставили на проигрыватель какую-то особую пластинку, обсуждали новости, мама наша была бдительна, гнала нас к себе, и только из своей комнаты мы иногда слышали необычную, часто заграничную музыку, смех. А английский язык, он в нашей школе становился популярным благодаря моей маме. Она вообще была загадкой для всех. Старшеклассники часто к ней боялись даже подойти, потому что она была ей красивой и неприступной одновременно. Поэтому они находили меня в младшей школе и спрашивали: «Девочка, это ты дочка англичанки? А сколько ей лет?» И на протяжении лет 5 или 6 я все время отвечала: 29. Однажды 10-классник Йоська Фелик долго кружил у двери нашего класса, потом заглянул и, подзывая корявым указательным пальцем, мотнул мне лохматой головой: «Эй, малая, ты выйди в коридор». Что-то спрошу: «Слышь, это твоя мама English у нас ведет? Твоя?» «Ух ты, повезло тебе». «А она англичанка?» «Не». «А ты была в англичане?» А к 12 годам моя популярность в школе просто зашкаливала и даже затмила мамину. Потому что дома, как упражнение по аудированию, я слушала «Битлз». И по маминому заданию должна была записывать слова. Мои упражнения не остались домашним секретом. Я сказала подружке, подружка другой подружке, та брату, брат друзьям. И меня уважительно отводили в сторону в школьном дворе, когда мы с девочками играли на перемене в классике. Причем это были солидные, толстые, лохматые, это по тогдашней моде музыканты. Ждали меня с уроков у школьных ворот. Меня отлавливали в городе, догоняли на мотоцикле, встречали из музыкальной школы. Причем мне, 12-летней, они говорили: «Это вы умеете записывать английские песни?» Спрашивали они так почтительно. Меня усаживали перед магнитофоном с пластмассовыми огромными бобинами и просили переписать слова песни, записанные вот только сегодня, скажем, ночью с «Радио Свобода» или BBC, только русскими буквами, заискивающе просили они. Ой, мы с сестрой тогда столько шоколаду съели, что чуть диатезом не заболели.
She still believe it when he's dead. Oh, girl. Girl, girl. В Великобритании я познакомилась с одной изумительной семьей. Стивен, он был из потомственной благородной фамилии Сэнсбери. Словом, он был такой классический британец, немного холодный, немного отстраненный, очень воспитанный, очень образованный. И он однажды во время обеда какого-то, с тоской даже, рассказывал о том, с каким нетерпением он ждет Рождества. И он, и его жена Фиона, и дочка Линси. Потому что в Рождество они приезжают к родителям Фионы в поместье, и весь вечер, никуда не торопясь, сидя в мягких, глубоких креслах, слушают Пёрсела. А у нас в группе был один очень уверенный молодой человек с таким подстриженным, выбритым затылком, довольно нахальный, который подключался к любому разговору со своим школьным уровнем английского языка. Он почему-то хотел быть в курсе всего. Ну вот он услышал фамилию Пёрсел и подключился к этой беседе, тут же подсел за столик нахально и стал бормотать, что Пёрсел, вот что-то знакомое. А ну, говорит, напой Стива, этого Пёрсела, напой. Стивен растерялся, говорит, спеть, что прямо тут, в ресторане. Вот. Ну что там такого? Ну тихонько напой, то, что любишь, напой, командует Петечка. И Стивен напевает буквально одну музыкальную фразу из одной музыкальной темы. Говорит, и вот это все, ничего особенного. Подумаешь, Пёрсел, вот так вы его хвалите тут, а что тут? Вот у нас недавно новая песня появилась, говорит Петечка. «Дельфин и русалка» называется, слышал? Ну, Стивен отрицательно качает головой, Петечка глубоко вздыхает и с восточными подвывами причитает: «Дельфин и русалка, там ни пара, ни пара». Песню подхватывает кто-то из соотечественников наших, которые сидят за соседним столиком. Уже голосят все. А Стивен вежливо натянуто восхищается, конечно, улыбается И потом спрашивает Питер, вот здесь не пара. Ну, это Питер, значит, зашелся на своем школьном английском, опять же говорит, это рыба такая, фиш, понимаешь, фиш, долфин. И Петечка пальцами вытягивает себе нос, показывая дельфина, потом немыслимо изгибается и начинает вытягивать себе пальцами сзади внизу русалочий хвост и добавляет, жениться? No, Стивенс, no, жениться, impossible. Стивен обращается ко мне, ничего не понимая, испугавшись Петечкиных не совсем приличных манипуляций с носом и хвостом, и спрашивает, Мэриэн, что есть не пара? Ну, я вынуждена ему ответить. Я говорю, мистер Сэнсбери, не пара означает следующее, что такой образованный юноша, как вы, делает в компании такой подозрительной девушки, как она. А, догадывается Стивен, русская не пара означает французская мезальянс. Да, говорю. Так.
Дельфины, русалка, они, если честно, не пара. Дельфины, русалка, они, если честно, не пара.
Писательница Марианна Гончарова в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.